Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 21 марта по новому стилю, 8 по старому церковному календарю. Православная Церковь совершает сегодня память преподобного Феофилакта, исповедника епископа Никомедийского, священномученика Иоанна Пресвитера, мученика Владимира, преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских, Аланецких, апостола Ерма, священномученика Феодорита Пресвитера Антиохийского, преподобного Домития. Совершается празднование в честь иконы Божией Матери Знамения Курско-Коренной. Обретение этой чудотворной иконы произошло в ту бедственную для русских людей пору, когда многие города и селения были разорены, опустошены и обезлюдили нашествием монголо-татарских полчищ Батыя. Не избежал этой горестной участи и Курск с его окрестностями. Обретение Курской чудотворной иконы в одном рукописном сказании описывается следующим образом. В 6803 году от сотворения мира, от Рождества Христова в 1295 году, 8 сентября случилось одному благочестивому мужу прийти ради своего прибытка в лес. Ради своего прибытка это, видимо, для того, чтобы поохотиться. Которым поросли окрестности Курска по его разорении, и по Божьему смотрению увидел он близ реки Тускари в полугоре у корня большого дерева лежащую ниц икону, которую лишь только поднял от земли, как тотчас из того места проистек источник воды, который, кстати, цел и поныне. Увидя это, он и муж поставил честно обретенную им икону знамения Божией Матери в дупле того дерева, а сам тогда же объявил о сем преславном чуде своим товарищам, которые, согласясь между собою, построили на несколько сажень повыше упомянутого места часовню и, поставив в ней чудотворную икону, возвратились с миром во свояси. Когда пронесся слух о явлении иконы, то рыльский князь Шемяка велел перенести образ в Рыльск, откуда она чудесным образом вернулась обратно в часовню. В эту часовню часто приходил один священник, Боголюб. Однажды на него напали татары, вынесли икону, часовню сожгли, а икону раскололи на две части и бросили в разных местах. Старец долго пробыл в плену, а затем был выкуплен и вернулся на родину. Ему удалось найти икону. Едва он сложил обе половинки, как они соединились, словно никогда и не были рассечены. Слава о чудесах иконы достигла царя Федора Иоанновича. Он велел перенести икону для поклонения в Москву и возобновить Курск, разрушенный татарами. После подобающей встречи царь отпустил икону обратно и велел на свои средства устроить монастырь на месте ее явления. Вот так и была основана Курско-Коренная пустынь. В 1611 году она была разрушена крымскими татарами. Через несколько лет ее возобновили и построили церковь Рождества Богородицы. И с этого времени сюда ежегодно приносят икону из Курска. Крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Курско-Коренная, иконой знамения, вернее, с ее списком, возрожден в 1994 году. Он начинается в девятую пятницу после Пасхи от Знаменского собора в центре Курска и идет в Коренную пустынь, где находится мужской монастырь. Между прочим, Курская Коренная пустынь интересна еще и тем, что в ее окрестностях, в 15 километрах от нее, находится усадьба Афанасия Фета в деревне Воробьевка, а в 12 километрах стоит село Уколово, куда приезжал к старшему брату Петр Ильич Чайковский. Правда, к сожалению, дом и усадебные постройки уже не сохранились. Так вот, во время крестного хода тысячи верующих из окрестных курских городов и сел, паломники из других регионов России и ближнего зарубежья проходят 30 километров. В Коренной пустыне икона находится до Рождества Богородицы, до 21 сентября, а затем возвращается в Знаменский собор, опять же с крестным ходом. Но вернемся к истории иконы. В 17 веке икона путешествовала на Дон для благословения донских казачьих полков. Списки с нее по царскому повелению были разосланы в полки русской армии. В 1812 году список с Курско-Коренной иконы был послан Кутузову в действующую армию. С ней наши войска дошли до Парижа. Перед ней молился Божьей Матери и получил исцеление преподобный Серафим Саровский. В ночь с 7 на 8 марта 1898 года злоумышленники при помощи, как тогда говорили, адской машины хотели взорвать чудотворную икону, которая находилась в Курском соборе. Но Господь еще больше прославил свою Пречистую Матерь, ибо, несмотря на страшные разрушения в соборе вокруг иконы, сама она чудом осталась невредима. Именно в память этого чудесного спасения иконы и совершается сегодня ей празднование. В 1918 году икона была украдена из собора Знаменского монастыря. С нее были сняты драгоценные ризы, но вскоре она была найдена и вернулась на место. Наконец, в 1919 году в сопровождении епископа Феофана Курского и Обоянского и нескольких братьев Знаменского монастыря святая икона ушла за границу, в братскую Сербию. В 1920 году она вновь по просьбе генерала Врангеля посетила русскую землю в Крыму и оставалась там до общей эвакуации русской армии генерала Врангеля, то есть до ноября 1920 года. До 1944 года образ пребывал в Сербии, с 1944 до 1951 в Мюнхене. С 1957 года икона пребывает в посвященном ей главном храме архиерейского синода в Нью-Йорке, регулярно совершает путешествия по всем епархиям русского рассеяния. Икона эта стала одигитрией, то есть путеводительницей русской эмиграции. Воспоминания о пребывании Курской коренной иконы в Крыму оставил митрополит Вениамин Фетченков, который был епископом армии и флота Юга России. Из этого отрывка, братья и сестры, нам становится ясен ответ на вопрос, почему не суждено было победить Белой армии, почему, в частности, Курская коренная икона не защитила Крым от большевиков? Чудесное спасение от икон Божьей Матери, о которых мы знаем из истории России, были не каким-то магическим актом. Вот принесли икону войска или вынесли на стены города, и все, враг повержен, победа за нами. Нет, эти чудеса были ответом на пламенные молитвы русских людей. В этом смысле чудотворной может стать любая икона. А в Белой армии, к сожалению, не так уж много было, видимо, пламенных молитвенников, особенно среди руководителей. Их вера скорее была данью традиции, элементом патриотизма, а не выстраданным мировоззрением и устремлением к Богу. Итак, митрополит Вениамин пишет следующее. «Авторитет церкви вообще был тогда слаб. Необходимо сознаться в этом. Голос наш дальше храмовых проповедей не слышался. Да и все движение добровольцев было, как говорилось, патриотическим, а не религиозным. Церковь, архиереи, попы, службы, молебны – все это для белых было лишь частью прошлой истории России, прошлого старого быта, неизжитой традиции и знаком антибольшевизма, протестом против безбожного интернационализма. А горения не было ни в мирянах, ни даже в нас, духовных. Мы не вели историю, а плелись за ней, как многие иные, потому не имеем никаких оснований жаловаться на паству, по пословице «каков поп, таков и приход», и наоборот. Желая придать больший авторитет церкви нашему синоду, генерал Врангель выписал с Афона митрополита Киевского, известного Антония Храповицкого. Был с нами и митрополит Платон Одесский, потом уехавший в Болгарию, а оттуда вторично в Америку, и архиепископ Полтавский Феофан, и таврический епископ Димитрий, и другие. Среди членов синода от духовенства и мирян были члены Московского собора 17-18 годов. Все люди ученые, будто бы умные, но почти бессильные. Ни Гермогенов, ни Авраамиев Палицыных среди нас не оказалось. И выписка митрополита Антония ничуть не помогла делу. Да, мы оказались брецающим кимвалом, которого почти никто не слышал. Нечего нам сваливать вину лишь на других. Впрочем, за 6 месяцев правления Врангеля можно отметить несколько отдельных эпизодов или попыток церкви тоже сделать что-нибудь внушительное, особое для поднятия духа. Прежде всего выписали Курскую чудотворную икону Божьей Матери. С ней приехал епископ Полтавский Феофан в сопровождении монахов, прекрасных певцов. Когда пароход прибыл в Севастополь, то навстречу иконе вышел чуть ли не весь город, человек около 700 тысяч, преимущественно рабочие люди. Подъем был необычайный. За эти 3 года революции люди намучились и хотели чуда. Вышел навстречу генерал Врангель с Кривошеиным. Что у них было на душе, не знаю. Вероятно, не горели, не знали, собственно, что полагается в подобных случаях делать. Я тихо подсказываю генералу, а вы бы взяли и тоже понесли икону. Он смиренно повиновался, с Кривошеиным взял ее и несли в необыкновенной толчее народной массы. Сначала ее принесли к нему в Большой дворец, он же был у нас почти как царь. Тут встретил икону генерал Шатилов и другие, почти все ей поклонились, многие до земли. Потом начались службы по всем храмам. Это были дни торжества и религиозного подъема. Затем икону повезли в Ялту и другие города. Народ массами встречал ее везде. Была Старая Русь. Затем я один повез ее на фронт в отдельном вагоне. Первым встретил меня генерал Туркул с конвоем. Был парад и молебен, стояли войска в какой-то деревне на площади. Что было на душе у военных вождей, опять не знаю. Признаюсь, не очень я верил в их ревность по вере. Помню, как в Александровске при крестном ходе в штабе стояли офицеры за окном и небрежно курили, смотря на процессию с полным равнодушием. Думали, что их никто снаружи не замечает, а я отлично видел. Так и здесь, не знаю. Кажется, что это больше делалось для того, чтобы поднять дух в солдатах, среди которых теперь были уже и мобилизованные селяки, и даже пленные красноармейцы. Дай бог, чтобы я ошибся, но кажется, было именно так. После падения белых икону возвратили снова в Сербию, где она пребывает и доселе. Это митрополит Вениамин пишет еще в то время, когда икона пребывала в Сербии. Иногда возили ее по русским колониям Европы. Репин нарисовал известную картину – встречу этой иконы народом возле Курска. Впереди полицейские, потом какие-то толстые купчины, горбун на костылях, вонзившийся верующим пронзительным взором в Пречистую, несомую в раззолоченном балдахине, и народ, народ, народ. Сотни, тысячи, десятки тысяч народа. Пыль над бесчисленной толпою. Напомню, дорогие братья и сестры, что это был отрывок из воспоминаний митрополита Вениамина Фетченкова о пребывании курско-коренной чудотворной иконы в Крыму. Я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь. Да будет со всеми вами покров Матери Божьей.